Мне нужно извиниться, что у меня нету слайда, переведенного на другие языки. Я утром решил, что я один урок еще сделаю про пробуждение Эфата, но у меня эти слайды вообще немножко другие, и, к сожалению, у меня только это на эстонском языке. И я уже сказал, что в 80-х годах, в конце 80-х годов было такое время пробуждения, и можно сказать, что в 87-88 году до 91-го года было такое международное религиозное пробуждение, но до этого было еще такой период, я уже сказал, что одно из важных таких событий во время Советского Союза, по крайней мере, здесь в Эстонии, и можно сказать, что по всей республике это было пробуждение Эфата. И Эфата — это был хор Валявисе церкви, и позже это пробуждение начали называть на основании этого хора. И когда я здесь учился, то я получил разрешение, я писал об этом дипломную работу, и я писал так, что у меня была длина 129 страниц. В общем, такую большую работу не разрешали писать, но разрешили потому, что так как об этом раньше не рассматривали в таком большом объеме, и чтобы можно было написать вот эту историю, то мне нужно было... я провел примерно 30 интервью, и если в основном люди писали так, что ты собираешь свои там какие-то книги и тогда пишешь работу, у меня было очень мало источников. Я был и в министерстве, и вообще вот рассматривал всякие такие материалы из архивов, но немного. Но в основном я проводил интервью, брал интервью и с теми, кто это проводили, и брал интервью у критиков, и тех, кто были в оппозиции. И мне нужно было записать эти интервью, мне нужно было транскрипцию сделать, и только после этого можно было использовать этот материал. Даже это была очень большая работа. И я работал так много, что когда я дописал эту работу, тогда из-за того, что я так мало спал и так много работал, что я даже месяц не чувствовала вкусы пищи. Там были другие причины тоже, потому что я в то же самое время и работал, у меня был маленький ребенок, и в общем это была тотальная такая переработка, но я вовремя написал, защитил, но это был очень сложный период. Так что пробуждение Эфата и этот период, можно сказать, что это началось с 68 по 80 год. Точно невозможно ведь сказать, что когда конкретно начинается пробуждение. Не так, что сегодня мы открываем пробуждение, а сегодня мы закрываем, как и в основном даты в истории. И это было самое большое пробуждение в Советском Союзе. Так много, сколько я слышал в разных местах, везде практически на бывших Советских Союзе странах, везде об этом знали. Я помню, когда я в свое время был в Киеве, проповедовал там, брат Ринси, его знают. Пастора в Беларуси, я помню, один из пастора из Беларуси, он сказал, что он был такой больной, за него молились во время вот этого пробуждения, и он получил исцеление. Даже это было самое большое пробуждение в Советском Союзе, и, как я уже сказал, для меня это было такое божественное, это было выражение Божьего юмора, потому что вот эта церковь, которую создали советские власти, неправильные мотивы, но там они ведь объединились только церковью, и там произошло самое большое пробуждение в Советском Союзе. И пробуждение Эфата, по всей вероятности, было такое вообще влияние харизматического спиритуалитета. Даже вот такое спиритуалитет писяческого движения получило корни именно там. И в 1950 году, когда первая такая волна началась, то было там несколько десяток человек, от 30 до 40 человек в собрании Воля Висте. Они не были пастыри, они не были священнослужители, около 20 человек. Это были семейные люди, которые ходили на работу. Они вдруг почувствовали, что таким образом больше они не хотят жить своей жизнью. И должно быть что-то более. И они, как они сами сказали, они ответили на такой Божий призыв, и был такой, как дух молитвы. И вдруг это возник вот так необъяснимо, несогласованно, незапланированно. Они начали собираться, Рейн и Халианд Уэм из дома. Это Наталья Вайке, у них была там квартира. Даже маленькая квартира людей, они были помоложе или ближе, может, к среднему возрасту, они начали собираться, просто молиться, искать Бога. И те, которые сейчас в Финляндии, одно из очень важных ролей вообще в этом пробуждении, это был такой человек, как Пауль Ярвалайнен из Финляндии, из города Йоэнсу. И он приехал в Эстонию не делать миссионерскую работу, которая не разрешалась в то время делать. Он приехал сюда строить гостиницу «Веру», и он работал там электриком. И его приглашали выступать на богослужение и рассказывали, что когда Ярвалайнен молился за людей, то многие исполнились духа и начали говорить на иных языках, и Дух Святой коснулся их. И из истории вы умеете делать связи, также вне Эстонии и Финляндии. Это входит как раз в это время, когда в Америке началось так называемое движение Иисуса. Так и называлось движение Иисуса, когда хиппи и те, которые были наркоманами, там коноплю курили, они массами начали обращаться в христианство. И вот это движение Иисуса, и вот это такое харизматическое движение, которое было на Западе в то время харизматическое служение, вот писяческая практика, которая приходила в старые традиционные церкви, как в англиканскую церковь, в католическую церковь, пресвитерианскую, лютеранскую церковь, даже в православную церковь. И там началось вот такое пробуждение, поэтому началось вот это движение харизматических католиков. И это в каком-то мере, вот эта волна также пришла позже и в другие места, и в Скандинавию, и оттуда, и в Эстонию тоже. И вторая вещь, что было в то же самое время, это то, что в 68 году по инициативе одного пастора Оскар Тальк, там были двое пасторов, Тарк и Оскар Ольвик, и на инициативе Оскара Ольвика было создано так называемые, в общем-то, начали происходить такие вечера ансамблей или хоров. И это начались вот таком... Воля все, кто был, там есть большой зал, и справа там такая Мария Капель называется, и слева тоже такое помещение, Кэр Камбер на эстонском вот называется. И вначале вот там слева, в этом помещении, они начали вот эти вечера, вот этих хоров и ансамбли, и тогда они пришли направо, это помещение. И в итоге там было так много людей в этом помещении, что половина людей должны были уже сидеть в большом зале. И в 1975 году один мужчина, который пел в этом хоре и был такой... тоже ключевых людей, Тарму Вардя, он видел откровение, как люди в духе падают. В то время нигде такого не было. Не было такого христианского телевидения или YouTube, где ты видишь харизматическое служение, как люди во время молитвы падали. Но Вардя видел это в духе, видел откровение. И две недели позже Воля Виста пришел Тойо Ринкарен из Финляндии. И его... И Александр Попов его познакомил тогда служителям Олависа. Попов был очень активный. Он потом распространял это слово, эта новость по всему Советскому Союзу. Он сам был из Тарту, приехал в Таллин. И говорят, что когда Ринкарен начинал служение, он сказал, что он пришел с Божьим благословением. Он так начал собрание. Это так, как Павел, послание к Ромлянам, пишет. А он в Финляндии был на служениях Нила Уливайна. Это такой великий служитель Финляндии. Он сказал, что он там получил прикосновение Духа Святого. И он пришел из был там в Финляндии на служении пробуждения, он пришел в Эстонию, он начал молиться за людей, и начали такие харизматические проявления. Люди начали падать. И то же самое, что Тарму Вардя видел видение, это начало, они начали вот это видеть. Это было такое, может, точка соприкосновения для людей церкви. И скоро уже зал, вот Воля Вести церкви, большой зал был полон людей. Некоторые просто приходили, просто посмотреть и хотели увидеть, что за вещи там происходят. И так начали называться вот это движение, как падать, но это закончилось, потому что КГБ это не понравилось. И как уже сказали, КГБ ведь было прямо рядом на улице Пакари, рядом на улице КГБ там сидела. И Олависте люди говорили, что утверждают, что государство и церковь, они отделены от друг друга, но у нас пуповины, они связаны. Пуповина, потому что с КГБ вот дома там на Пакаре, оттуда были всякие эти провода шли от церкви. То есть, то ли это было, по всей вероятности, чтобы прослушивать все то, что в церкви происходило, потому что знали все-все то, что проповедовалось там в церкви, и знали также то, что говорили, когда были вот эти собрания руководства, то, что они говорили, что все равно пуповины были связаны церковь и государство, так как все подслушивали. Ханна задала вопрос, получили ли они спасение, те, кто все это прослушивали? Говорят, что такой человек, как Вальдур Тимус из КГБ, он, по крайней мере, лучше знал проповеди Освальда Тарка, чем члены церкви Олависа сами. И Тимус, это интересный такой человек, он, когда был пожилой человек, немножко до того, как он умер, он сказал, что «я верю в Бога». Мы не знаем, можем ли мы сказать, что он спасенный, что он получил спасение, но по всей вероятности большая роль была этим вещами, что он слушал, потому что он был, как сказать, самый такой... Я слышал такие истории, как этот Тимус, например, вызывал руководителей церквей на беседу. Один человек говорит, что как его отец ходил у этого Тимуска, он был пастор подпольной церкви, и он шел к Тимуску, и Тимуск брал оружие и ложил на стол, и тогда начинал дружелюбно разговаривать. Вы понимаете, да? Каким образом старались подчинить уже до разговора людей? Ну, возможно, что то, что Тимус там слышал, возможно, что это... повлияло на него, что он уже в пожилом возрасте сказал, что он верит в Бога. Но первые люди с России начали приезжать. Точно не знают, когда я из разных источников получил разные даты, или в 77-м году, или в 78-м году. Вначале десятками приезжали, потом сотнями из России люди начали приезжать, потому что в России тоже были пророки в разных церквах. Они говорили, что пророчество, что нужно ехать в Таллин. И из России они многие даже не знали, где такой Таллин, это в Советском Союзе или нет. И знают такие вещи, что кому-то показали было пророчество, что есть такая церковь большим таким куполом, и они на Балтийский вокзал приезжали, и тогда они увидели, что там такая высокая церковь. И тогда началось, иногда это называется российским пробуждением, потому что больше всего чудес происходило именно вот это время. И по всей вероятности, и больше всего происходило чудеса именно с теми, кто приезжали издалека. Может, из-за того, что пророк нечестен на своей земле, но это факт, что самые большие такие чудеса происходили с теми, которые издалека приезжали. Один пример. Пришел какая-то женщина из России, ее дочка не слышала, была глухонемая, и она повезла в Олависе церковь, молились, ничего не случилось. И они ехали на поезде обратно, и эта женщина там что-то в КП начала говорить: «Я была в церкви, молились, ничего не случилось». И дочка, где-то 10 или 12 лет было, она слушает то, что мама говорит, и говорит: я сказала, что да, что мама, я все слышу, то, что ты говоришь. И тогда мама поняла, что, в общем-то, глухонемая дочка получила, начала слышать. Сразу это не произошло, а когда назад ехали, это случилось. Эфата — это взято из Евангелия от Марка, когда Иисус положил свои пальцы в уши человека и сказал: «Услышь теперь». Здесь немножко фотки. Я сегодня утром добавил в слайды. Это слева, это один финский проповедник, маленький ребенок с собачкой. Я не знаю, кто, но здесь вы видите фотку о том, как выглядело вот это справа оповещение в Олависе. Вот таких палок и костылей там было много. Это оставляли люди, которые получали исцеление, им больше они не нужны были. И я говорила с людьми, и говорили, что вот это много-много больше было вот этих вещей. Это просто в какой-то момент сделали вот эту фотографию. И кто-то сказал, что когда он маленьким ребенком там был, то там этих палок было так много, и костылей много-много больше, чем здесь на этой фотке. Позже их положили в какое-то другое помещение, и КГБ сказал, что они могут загореться, и поэтому их нужно оттуда выкинуть. Конечно, это шутка, это, кажется, смешно, каким образом они могли бы загореться, чем другая мебель, которая там была. Но в итоге, конечно, это был пример о том, каким образом случаются чудеса там на служении. И здесь еще одна фотка, это Эфата Хор, Хор Эфата. И со многими с ними я делал это интервью. Тут есть много знакомых лиц. Ой, я даже свою сестру здесь увидела старшую. Классно. И это харизматичные такие люди. Я вижу здесь много людей знакомых, которые были потом активными. И здесь служение Эфата, это было позже. И здесь много знакомых лиц, и здесь брат Рейн проповедовал. Он сам очень смиренный человек, но, конечно, он был один из таких руководящих фигур в этом пробуждении. Там было и много других активных людей, но брат Рейн и его брат Халиант. Халиант не был такой проповедник, но он был там тоже один из руководящих. И здесь тоже Рейн Уэмэйс проповедует Вола Виста на служение Фата. И здесь тоже. Кто не знает, может, финские студенты, Рейн Уэмэйс, он до сих пор он живой и до сих пор даже проповедует, так что он активно действует и сейчас. Конечно, были всякие конфликты, и конфликты произошли не только из-за КГБ, а также были конфликты внутри церкви, например. В Тарту в основном, например, тартусские баптистские общины Салам или Колгата, они не акцептировали, они не принимали это пробуждение, и они даже начали говорить, как в плохом смысле, что это таллинский дух. И одна книга, я когда-то читал, и это написал из Эстонии историк Рихо Сарт, который в свое время также пел в Эфатахоре, и сейчас, наверное, один из самых больших критиков. И Рихо Сарт написал книгу «Таллинский дух» и писал, каким образом вещи там происходили. Так что он взял вот такой негативный термин и начал это использовать о движении, где он сам, в общем-то, в свое время был, он делал первые шаги своей вере. И утверждали, что это неправильный дух, что это неправильные харизматические манифестации, и это не от Бога. Я читал в свое время также письма баптистов, которые очень сердито говорили о вот этом молодежном движении. Особенно им не понравилось. Во-первых, им не нравилась современная музыка, так как Эфата пела такую современную христианскую музыку. Им, конечно, не нравилось вот такое все, вот это харизматическое, то, что там выгоняли злых духов, говорили на иных языках, молились за исцеление. И, в общем, прессинг был с разных сторон. С одной стороны, изнутри церкви. Может быть, конечно, аж не верится. Старший пастор в Олависе церкви был в то время уважаемый пастор Освальд Тарк. Я сам очень его уважаю, я читал его книги, но Тарк, он не посещал никогда эти служения Фата. Это его церкви было пробуждение, и старший пастор, он не брал участия ни в одном богослужении. Открыто он не критиковал, но говорят, что он этим выражал свою антипатию. То, что он не приходил на эти служения. Но столько, конечно, уважения, что он перед другими, он не говорил что-то плохо, он не критиковал перед другими. Но было ясно, ясна вот эта линия. Были традиционные такие богослужения, и тогда вот было тогда вот это харизматическое движение в одной же церкви. И что, конечно, интересно, для студентов из Финляндии интересный факт был то, что в Олависте было, в общем-то, движение писячества, потому что писячская церковь Эйлимве тоже туда присоединили. И Эндель Хансон, и Ханс Мирка, они были, в общем-то, впереди вот этого писательского движения. Но вот это харизматическое движение не пришло через писателей, которые были в Олависе, но пришли через евангельских христиан, через Рейн и Халлиант. Они были, в общем-то, как по баптистской линии. Так что интересно, почему Бог выбрал именно их, что это не пришло не через Олависа баптистов или и не через писятников, а через евангельских христиан. Так что Господь реагировал на жажду людей. Мы не можем ничего больше сказать. И главный пресвитер Роберт Высу, он был в оппозиции тоже этим движением. Я читал журнал Московской баптистской объединения о харизматической работе в Эстонии, и они были такие очень такие критичные. То, что Московская баптистская церковь очень сильно критиковала то, что происходило в эстонской, так называемой баптистской церкви Олависта. И Бог там конкретно исцелял людей. Это не сказка, там правда, вот куча была этих палок и еще я должен сказать, что Рейн Уэмис не был в то время пастор церкви, не был даже помощник пастора. Он стал пастором, по-моему, в 91-м году, то есть много-много позже, когда уже закончилось пробуждение. И 2 ноября 1980 году решили закончить русскоязычное служение. И Рейн Уэмис позже, я написал это на слайде, что Рейн сказал, что это была ошибка, и он каялся из этого. Он сказал, что когда закончили русскоязычную работу, именно вот эти ФАТА, русскоязычное служение, можно было на эстонском языке продолжать. Когда русскоязычное служение закончилось, он сказал, что мы молились те же самые молитвы, мы делали то же самое вещи дальше, но близость Бога и чудеса прекратились. И он позже сказал, что нельзя было на прессинг КГБ вот так отреагировать. Конечно, были другие причины, почему вот это интенсивное время закончилось. Одно то, что сами вот те, которые проводили эти служения, они устали. Вот это все делалось ведь рядом со своей работой. Это ведь не были служители, которые были на зарплате церкви. Там было много добровольников, те, которые пели в хоре, те, которые молились, молодежные группы. И это было обычно, что если суббота было служение ЭФАТА, то молодежная группа, они все убирали до половины ночи после этого. Может, до 2 или 3 часов ночи убиралась церковь, потому что церковь, когда туристы приходили, они приходили туда со своими бутербродами, там оставалось только бумаг, всякая грязь, а в воскресенье утром церковь должна была быть чистым, и от этого ведь сильно устаешь, если 2 раза в месяц большие вот эти служения ЭФАТА, и так устали вот эти служители, которые проводили эти служения. Конечно, свою роль сыграло и то, что было много таких странных вещей. Джон Весли, который основал методистскую церковь, он сказал очень хорошо, что «Бог, дай нам пробуждение, если возможность, возможно, то без крайности, но если невозможно без крайности, то все равно дай пробуждение». По всей вероятности, крайности все равно будут, и во время ФАТА тоже это было. Например, было, например, то, что ребенок умер, потому что родители не вызывали врача и не давали лекарства, потому что они считали, что это не библейское, что нужно просто веровать и молиться. И поэтому некоторые дети умирали. Тогда были такие случаи, где один человек, он был эпилептик, его привезли, за него молились, и человек позже умер, он не получил исцеления, потом умер, и те, которые молились за этого человека, то их критиковали, что из-за вас этот человек умер. Тогда семейным было очень сложно держать вот это равновесие между семейной жизнью и церковной жизнью. И многие люди потом позже сказали, что они раскаиваются в этом, что, в общем-то, у них не было времени для семьи. Все время они были на служениях, когда были дома, то были усталые. И Юло Мерило, от которого тоже я брал интервью, он сказал, он позже был пастор Волависте, он сказал, что он, скажем так, что Мерило, он был больше такой, он не был там совсем внутри, но в КГБ он все-таки защищал. Ему не нравилась современная музыка и тоже многие вещи из ВФАТА, но он все-таки больше был расположен, чем Тарак. И он сказал, что лидеры ЭФАТА и скептики, в общем-то, эта позиция была такая сильная, что прямо это в итоге был такой взрыв, потому что им говорили, что вы типа фанаты веры, а те обвиняли тогда вот этих консерваторов, что они угасают дух. Так что такие проблемы там были, и, конечно, многие устали. Почему в 80-м году это старались сделать? Потому что в 80-м году была в Москве Олимпия, и в Эстонии тоже была регата здесь. И весь мир смотрел на Москву и в каком-то мере на Таллин. И когда Олимпийские игры закончились, когда регата закончилась, то вот больше не было таком интересе это. И тогда Советский Союз, ну, чиновники начали конкретно тогда прессовать, чтобы закончилась бы эта работа пробуждения. На эстонском языке продолжались еще эти служения, но не было больше таких результатов. Эфата хор до сих пор есть в Олависте. И они много-много лет проводили прославление там. Я постараюсь быть в темпе. Я просто прочитаю немножко некоторые примеры исцеления и чудеса, что происходило. Такой человек, как Эдгар Куск, он записал некоторые вещи. Это из 9 сентября 1978 года до 17 апреля 1979 года. Он записал некоторые такие примеры, и он сам был такой хроник, который записал некоторые чудеса, что происходило на этих служениях Эфата. То есть в течение полгода он записывал некоторые чудеса. И я постараюсь в таком темпе говорить, чтобы переводчики справлялись об этом. Только у меня в конспекте нету на сайте. 9 сентября 1978 год. Какая-то медсестра из России, из, ну, то время Ленинград был, он признается. Я пришла просто сказать вам, что Бог сделал для меня по вашей молитве. У меня был рак шеи, который уже захватил всю область горла, изо рта постоянно сочилась кровь. 4 месяца назад я приехал в Олависте, и братья молились за меня, возлагая на меня руки. Я благодарю Бога, что с этого момента во мне произошли перемены. Раковые клетки начали исчезать, и, как вы сами видите, я совершенно здорова. 7 октября 1978 год. Женщина слепая из Камень-Подольска пришла на молитву. Ее глаза было видно только какие-то контуры ее глазах, и она видела только тени. И во время молитвы ее глаза начали видеть, и женщина сказала, что она конкретно видит. Также молились за одного брата, у которого была катаракта на обоих глазах. Зрение было уже настолько нарушено, что глаза уже не видели, объяснили бы человека, и только через туман он видел солнце. Во время молитвы глаза мужчины мгновенно прояснились, и он стал нормально видеть. Я немножко еще комментарий скажу. Когда я читал книгу Сарда о духе Таллина, он сказал, что там было типа психосоматическое лечение. Но когда читать свидетельства людей, то, что здесь в хронике написано, я думаю, что при даже лучшей фантазии нельзя сказать, что от такого рака, который у тебя уже везде, и у тебя постоянно кровь сечется, что это психосоматическое оздоровление. Скажем, если головная боль или боль в животе, да, это может быть. Но такие вещи, когда у человека катаракт получает полностью зрящая, или женщина, которая видит только контуры людей. Так что этот Рихо Сард просто пытался как-то объяснить с религиозным мировоззрением атеиста. И Ханна сказала, что этих чудес было так много, что это абсурдно сказать, что это какой-то психосоматический феномен. Я дальше читаю. 11 ноября 1978 год. Приехала одна 60-летняя женщина из России. 17 лет назад она неудачно упала. и в результате чего его тазобедренные суставы жестко срослись с костями таза. Она ходила с палками очень-очень сложно. Она посещала многих врачей, никто не мог ей помочь. И медкомиссия решила, что только операция может помочь. Но после этого она должна была от 3 до 7 месяцев лежать в гипсе на кровати. Несмотря на то, что она жила за несколько сотен километров, она приехала в Лайсе церковь, где за нее помолились. Во время молитвы докторов коснулся ее тазобедренные суставы, моментально расслабились. При выполнении различных движений стало ясно, что ранее суставы, которые неправильно срослись, они начали двигаться, и больше не нужны были ей палки. Так что это здесь никакая не психосоматика. Еще некоторые. 25 ноября 1978 года слепая женщина из России прозрела благодаря молитве. Сначала она могла видеть лишь мерцание света, но после молитвы она отчетливо различала печатные буквы и начала читать. Зрение восстановилось в течение нескольких десяток минут. Это не было вот так моментально. 9 декабря 1978 год. В июне в Олависте привезли парализованного с рождения ребенка. И примерно годовалого возраста, ребенок не мог двигаться. После короткой молитвы ребенок вдруг расплакался и начал махать руками и ногами. 13-14 января 1979 года. Одна сестра приехала из далекой России и призналась: «Мое правое ухо ничего не слышит с детства. Вчера вечером, когда братья молились за меня, ухо открылось, и теперь я совершенно нормально слышу». 24-25 февраля 1979 год. Один глухонемой из России приехал на молитву. Он с большим трудом мог произнести несколько неразборчивых слов. Но глухонемые, если мы говорим, что глухонемой, то в основном это глухие. Он не говорит, потому что он не слышит свой голос, не потому что у него дефект речи. Просто он не слышит. Обычно они из этого не говорят, не потому что физически не могут говорить. И его тело также было покрыто экземой, то есть какая-то кожная болезнь. Во время молитвы экзема сошла с его кожи, и Бог дал ему способность говорить и слух. Мы не можем здесь сказать, что это психосоматическое исцеление. 10 марта 1979 год. Несколько недель назад в Олависте приходила женщина с Украины, у которой был рак желудка. Она не могла к тому времени уже есть. Через некоторое время пришло письмо, в котором та же самая женщина признала, что Бог полностью исцелил ее. Она могла теперь нормально кушать и чувствовала себя очень хорошо. 24-25 марта 1979 год. Пожилая женщина призналась: «Я пришла сюда с двумя палками. У меня была травма ноги, и я большим трудом могла передвигаться. В субботу до молитвы я почувствовала, как мои ноги исцеляются. И я мог оставить свои палки и двигаться. И вечером, там, где я ночевала, я 40 раз поднималась и спускалась по лестнице и убедилась, что Бог действительно исцелил мои ноги». Какой-то человек из Алматы написал, что как мать приехала в Таллин с глухой дочерью, чтобы помолиться. А, это история, которую я уже рассказала, что молитва не принесла исцеления дочери, и они поехали обратно, не дождавшись помощи. По дороге домой женщина рассказала попутчикам в вагоне поезда, как они были в Олависе церкви, где молились за дочь, но тщетно. При этом дочь очень внимательно следила за тем, что говорила мама, и потом вдруг сказала: «Мама, я очень хорошо слышу все, что ты говоришь».
Мама, я все слышу.
Вот это история: «Мама, я все слышу». Так что вот такие вещи происходили здесь, на дорогой эстонской земле. И я очень рад, что это теперь записано в истории. И есть также книга, По-моему, я там написал сомнительную литературу. Это есть и на эстонском языке, и на английском языке, и на русском языке, я не знаю. Один американец в итоге это написал. У меня был план написать книгу, но, честно сказать, я был такой усталый после написания дипломной работы, что у меня просто нет сил с этим заниматься. Но кто-то другой справился с этим. Так что вы там можете тоже прочитать. Если вас интересует, это материалы на эстонском языке, если вас интересует что-то таких из оригинальных документов или переписи в Баптистском союзе, лучше я могу вам послать материалы, если вас это интересует. В каком-то мере вот этот архивный материал был, но в основном все-таки нужно было делать интервью и транскрибировать текстами, и тогда написать вот эту работу. У нас есть еще несколько минут времени. Может, у вас есть вопросы? Те, которые были вначале против вот этого движения, а они потом передумали? Во время интервью некоторые сказали конкретно, что да, я был против. Некоторым не нравилась просто вот такая харизматическая такая эмоциональность. И там было, ну, скажем, там были более, может, такие линия интеллектуальных баптистов, они больше оценивали то, что была бы рациональная теология, чтобы следили бы за своим поведением, и что типа исцеление больных и изгнание злых духов, вот это для них было немножко сложно воспринять. И когда я писала работу, я видела, что для некоторых было желание переписать историю. Например, я не буду говорить имена. Один пастор, он был сердитый, что я назвал там, что я написал о вот этих противостояниях внутри церкви. И я сказал, что я не пишу историю по заказу. Конечно, я пишу о том, что было хорошо, о том, что было плохо, кто были за, кто были против. Но позже я слышу, что некоторые были просто удручены или сердиты на меня. И вот этот Вальдор Тимуск, который больше всего, который больше всего, в общем-то, в КГБ действовал против этого, то его дочка писала и мне, и моему руководителю Ингмар Курк, что для него было, ну, ей не понравилось, что там о ее отце писалось как в негативном смысле. Я понимаю, что это, как сказать, плоть и кровь, и она хотела как-то защитить своего отца КГБшника. Но я не знаю людей, которые говорили, что вот тогда я был против, а теперь вижу, что это Божья работа. Может, в своей душе они так думают. Они, может, говорят, что да, это была такая хорошая вещь, но я не слышал, чтобы кто-то сказал бы, да, если бы можно было бы во время идти назад, я бы по-другому относилась бы к этому. И на следующем уроке, я сейчас думаю, у меня очень интересно, вообще в конце Советского Союза было такое движение «Слово жизни» в Эстонии. Может, я немножко поговорила бы об этом, и тогда коротко рассказала бы о церкви уже свободной Эстонии, но мне очень хотелось бы рассказать о движении слова жизни в Эстонии.